там, в центре событий Аномандр»,
— проворковала Карга.
«Интригует, хитрит, всем под ноги сыплет битое стекло. Никогда не видела его в таком хорошем настроении».
«Хватит сплетничать. Есть для меня новости?»
«Конечно, хозяин».
Карга расправила крылья и вздохнула. Выловила клювом блоху, с хрустом раздавила и проглотила.
«Я знаю, кому досталась вертящаяся монета».
«Кому?»
«Юноше, чье благословление неведение. Монета вертится и оборачивается ко всем, кто рядом с мальчиком. То одним лицом, то другим. У них своя игра, но она сольется с более крупными потоками, и через нее тонкие нити опоннов дотянутся в сферы, иначе им недоступны».
«Что знает Рейк?»
«Об этом мало. Но мне ли тебе объяснять, как он не любит опоннов? Дай ему возможности, он разрубит эти нити».
«Идиот!» — проворчал Брут.
На некоторое время он погрузился в размышления, недвижный, будто статуя из железа и камня. Карга расхаживала по равнине Архиви. Ее длинные черные когти разбрасывали деревянные полки и метки подразделений, как костяшки домино.
«Без опоннов, с силой Рейка пока никто не сможет потягаться», — проговорил Брут. «Он парит над Даруджистаном, словно негаснущий огонь маяка, и императрица обязательно отправит кого-то против него. Такая битва может...»
«Сравнять с землей Даруджистан!»
— радостно закончила Карга.
«Пылают 12 огней, так уходят вольные города, словно пепел на ветру».
«Из-за презрения Рейка ко всем, кто ниже его, мы слишком часто падали лицом в грязь», — заметил Брут.
Он взглянул на Каргу и приподнял безволосую бровь.
«Ты топчешь мои войска, прекрати».
Карга перестала прыгать по столу и села.
«Ну вот, снова», — вздохнула она. «Каладан Брут, великий воитель, пытается найти бескровный выход. Если Рейк заполучит монету, он тут же притянет к себе опоннов и насадит господина и госпожу на свой чудесный меч. Только представь, какой будет хаос. Что за прелестная волна поднимется, чтобы смести богов и затопить их владение?»
Карга и сама слышала в своем голосе восторг и нетерпение.
«Как здорово будет!»
«Молчи, птица!» — прикрикнул Брут. «Носителю монеты нужна защита, раз уж Рейк отозвал своих магов».
«Но кто же там может сравниться с Тисты Анди?»
— удивилась Карга.
«Ты же не собираешься бросить свою компанию здесь?»
Брут зловеще усмехнулся, показав подпиленные зубы.
«Хм, кажется, подловил. Хорошо, пора опустить тебя пониже к земле, Карга. Ты не все знаешь. Каково?»
«Я стерплю такую пытку от тебя, Брут!»
— каркнула Ворониха.
«Но лишь потому, что уважаю твой характер. Только не увлекайся. Скажи, кто здесь способен сравниться с магами Рейка? Это я должна знать. Ох уж твои секреты да тайны! Как же я смогу преданно служить желаниям своего господина, если он скрывает от меня жизненно важную информацию?»
«Что ты знаешь о Багровой гвардии?» — уточнил Брут.
«Немного»,
— ответила Карга.
«Отряд наемников, лучший из лучших в своем роде. А они тут при чем?»
«Спроси о них в Тисте Анди Рейка, ворона».
Все перья Карги мигом встопорщились.
«Ворона? Вот этого я не потерплю. Я ухожу. Вернусь на Луну и там составлю такой список оскорбительных прозвищ для Каладана Бруда, что все миры почернеют».
«Счастливого пути», — с улыбкой сказал Брут. «Ты хорошо поработала».
«Если б только Рейк не был еще противней тебя»,
— ворчала Карга, прыгая к выходу.
«Шпионила бы я за тобой, а не за ним».
Брут сказал.
«Еще кое-что, Карга».
Она остановилась у полога шатра и склонила голову на бок. Воин уже снова смотрел на карту.
«Когда будешь лететь над равниной Архиви, подмечай все силы, какие там почувствуешь. Только осторожно, Карга. Что-то назревает. Плохое».
Вместо ответа Карга только саркастически каркнула, а потом вылетела наружу. Брут стоял над картой и напряженно думал. Почти 20 минут он не шевелился, затем распрямился. Вышел наружу и осмотрел небо. Карги не было видно. Он хмыкнул и оглядел ближайшие шатры.
«Калор, ты где?»
Высокий седой мужчина появился из-за шатра и неспешно подошел к Бруду.
«Золотые завязли в лесу, воевода», —
проговорил он сиплым голосом, глядя на Бруда древними, безжизненными глазами.
«Буря надвигается с лейдеронских высот. Кворлы марантов еще некоторое время не смогут взлететь».
Бруд кивнул.
«Оставляю тебя за главного. Я уезжаю на Лисий перевал».
Калор приподнял бровь. Бруд смерил его долгим взглядом, затем добавил.
«Только не надо так радоваться, а то люди подумают, что тебе совсем не так скучно, как притворяешься. Я на встречу с князем Казом».
Тонкие губы Каллора изогнулись в легкой усмешке.
«Что на этот раз натворил Джоррик Острый Дротик?»
«Ничего, насколько мне известно», — ответил Брут. «Ты полегче с парнем, Каллор. Он ведь провернул последнюю затею. Вспомни, ты тоже когда-то был молодым».
Старый воин пожал плечами.
«Последний успех Джоррика принадлежит скорее госпоже удачи. Это никоим образом не плод гения».
«Тут не буду спорить», — сказал Брут.
«Хотелось бы узнать, какова причина для личной беседы с Казом».
Брут огляделся.
«Кстати, а где мой проклятый конь?»
«Прячется, вероятно»,
— сухо заметил Каллор.
«Малва твердит, будто ноги животного стали короче и сбились в культи под тяжестью твоего дородного величия. Я придерживаюсь мнения, что подобное невозможно, однако кто же станет спорить с конем?»
«Мне нужны люди князя», — сказал Брут, направляясь прочь от шатра по дорожке. «Точнее», — бросил он через плечо, — «мне нужен шестой клинок Багровой гвардии».
Глядя вслед Каладану Бруду, Каллор вздохнул.
«И снова Рейк, не так ли, воевода? Лучше бы ты послушался совета и уничтожил его. Ты еще пожалеешь, что отказался от моего совета, Брут».
Бесцветные глаза Каллора проводили Бруда, пока тот не скрылся за углом.
«Считай это мое последнее предостережение».
Выжженная земля хрустела под копытами лошадей. Взгляд, брошенный через плечо током младшим, капитан Паран встретил мрачным кивком. Они ехали туда, где вчера пылал огненный столб. Как и обещал Ток, покинуть город оказалось просто. Никто их не останавливал, а ворота были открыты настежь. Лошадей удалось найти виканских, стройных и тонконогих. Скакуны, хоть и прижимали уши да вращали глазами, все равно слушались поводьев. Полуденный воздух отяжелел от запаха серы, а обоих всадников и их лошадей уже покрывал тонким слоем пепел. Солнце над головой казалось ярким, медленным шаром. Ток остановил своего скакуна и дождался капитана. Паран утер со лба черный пот и поправил шлем. Бармица тяжело давила на плечи, когда он взглянул вперед. Всадники приближались к тому месту, где родилась колонна пламени. Прошлой ночью Паран терзал глубокий страх. Ни он, ни Ток никогда прежде не видели такого чародейского огня. Хотя их лагерь стоял на расстоянии нескольких лиг отсюда, жар накатывался волнами. Теперь Паран испытывал только глухой ужас. Оба молчали. Примерно в сотне ярдов к востоку возвышалось что-то похожее на изуродованный огнем ствол дерева. Одна из почерневших кривых веток словно тянулась к небесам. Вокруг осталось идеальное кольцо нетронутого дерна диаметром около 5 ярдов. Внутри этого круга, ближе к правой стороне, виднелось темное пятно. Паран пустил лошадь вперед, и Ток последовал за ним, натянув тетиву на луки. Когда коготь поравнялся с капитаном, Паран заметил на тетиве стрелу. Чем ближе подъезжали всадники, тем меньше обгоревшая конструкция походила на дерево. Вытянутый вверх отросток приобретал знакомые очертания. Паран прищурился, а затем выругался и пришпорил лошадь. Он быстро поскакал вперед, оставив позади недоумевающего Тока. Подъехав к кругу, капитан спешился и подошел к тому, в чем уже опознал 2 тела. Одно громадное. Оба обгорели до неузнаваемости, но Паран не питал иллюзий по поводу того, кому принадлежало второе.